Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Две части ждут сегодня наших слушателей. Во второй половине передачи разговор о том, как изучается издательское дело русского зарубежья. А начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых ежемесячно проходит на наших волнах. «Литературные друзья». Завершение главы.
Когда мы с Игорем поженились, моя мама уступила нам свою комнату, отделенную фанерной стенкой от коммунальной прихожей. Слышимость там была такая, что в середине 50-х, когда мама сдавала эту комнату инженеру, единственному тогда в квартире владельцу телевизора, я, не решаясь напроситься к нему на фильм «Весна», села в прихожей на стул и прослушала с волнением весь фильм. Теперь в этой комнате собирались поэты и читали стихи, особенно громко, под мое шиканье, Глеб Горбовский, находившийся в перманентном подпитии. Любопытная соседка жаловалась на кухне бабушки. Мочи нет, бубнят и бубнят чуть не до утра, а главное, все шепотом, шепотом. Ее сын смеялся. Гордись, мать, ты все узнаешь из первоисточника, хоть и через стенку. Мы все любили ранние стихи Горбовского. Они стали ненадолго музыкой и болью нашей юности. Кто бы видел, как мы с ней прощались, на ее лице кипели слезы, на вокзале дисконтом кричали маленькие злые паровозы. Шла узкоколейная дорога к берегу песчаному разлуки. Вы меня касались так немного, жалобно протянутые руки. Всколыхнулись шрамами царапин, я их знаю, это наши шрамы. Я стою, оставленный на трапе, молча счастье взвешиваю граммы. Мало, как цветов на Антарктиде. Женщина уходит при народе. Женщина уходит, посмотрите. Женщина уходит и уходит. И сам красавец Глеб был болью нашей юности, молодой Есенин с похмелья. Когда у нас с Игорем уже подрастала дочь Лена, он заходил занять трёшку на выпивку, склонялся, пошатываясь над кроваткой, и говорил со слезой: «Главное, берегите Оленьку». Потом заходил рядом на улицу Рубинштейна к Рейнам, у которых родилась дочь Аня, тоже брал трёшку и, склонившись над колыбелью, говорил: «Главное, берегите Оленьку». Что ему далась эта Оленька? Забегая вперед, через год после рождения дочери я снова пошла на работу, но не вернулась в конструкторское бюро, а пристроилась в промежуточной сфере между физикой и лирикой, в учреждении, занимавшемся технической информацией. И там у меня произошло случайное знакомство, ставшее одним из самых важных в моей жизни. Однажды, работая за своим канцелярским столом, я услышала голос, тихо назвавший мое имя. Я взглянула и увидела, что меня спрашивает молодая женщина, такой внешности, какая, я думаю, ни до, ни после не украшала это скромное учреждение. Она была как-то вызывающе красива и одета с такой элегантностью, которая на тогдашнем общем фоне тоже казалась вызывающей. Глаз было не оторвать от блестящей черноты ее волос и глаз, от ярких полных губ и от ее заметной, искусной, со вкусом наложенной косметики, такой смелой, рядом с подкрашенными ресницами и скромной припудренностью моих сотрудниц и моей собственной. Подойдя к моему столу и улыбнувшись, она сказала, что это Володя Марамзин, посоветовал ей обратиться ко мне. Потом, мельком взглянув на любопытствующие лица сотрудников, спросила тихо: «А мы можем поговорить где-нибудь, где можно покурить?» Мне так понравилось, что она сразу заговорила со мной неосторожно, как с незнакомой сотрудницей незнакомого учреждения, а смело и доверительно, как с человеком своего круга. На лестничной площадке мы закурили, она сказала, что ее зовут Галина Наринская, и спросила, откуда я знаю Марамзина. Я ответила, что он приятель мой и моего мужа. «А кто ваш муж?» «Игорь Ефимов». И она воскликнула заинтересованно: «Да?» Тогда я спросила, кто ее муж. «Евгений Рейн». И я с такой же заинтересованностью воскликнула: «Правда?» Галина искала работу, и я сказала, что попытаюсь устроить ее в свое богоспасаемое учреждение. Мне ужасно хотелось сохранить это знакомство. На работу я Галю устроить не смогла, но сохранить знакомство с ней мне, к счастью, удалось. Вокруг Гали и Жени Рейнов сформировался еще в конце 50-х годов литературный и дружеский круг, в который входили Найманы, Бродские, Гордины, Штерны, а в 1962-м вошли мы с Игорем. Этот круг продержался сплоченным еще 8-9 лет, а потом распался на отдельные жизни, судьбы и дружбы. Эти 8 лет были счастливой и очень важной частью моей жизни. И не только моей. Но это отдельная история. В начале 60-х годов мы с Игорем познакомились с несколькими молодыми талантливыми прозаиками. Сергеем Вольфом, Володей Муромзиным, Валерой Поповым, Борей Выхтиным, Володей Губиным, Генрихом Шефом, Андреем Битовым, Витей Голявкиным. С некоторыми из них я потом была знакома близко, с другими – шапочно. Будучи моими сверстниками, почти все они были взрослее меня, в том смысле, что не так уж строго следовали моральным законам, предписанным русской литературой, по которым тогда старалась жить и судить других я. По моим тогдашним меркам, они все были не Константинами Левинами, а Стивами Облонскими. Демонстративным противником принятого был Володя Муромзин с черными глазами ловца человеков. Он появился однажды на пороге нашей комнаты и молча обшарил меня своими обжигающими глазами, улыбаясь при этом мягкой, почти сладкой улыбкой. Но прежде чем я возмутилась такой почти карикатурной манерой поведения, взгляд гостя переметнулся на одну из наших репродукций. Лицо его стало серьезным. Он ахнул и заговорил о картине и о художнике с таким знанием, с такой искренней страстью, с таким умением выразить словами сложность впечатления от живописи, что меня не могла не подкупить эта внезапная и, несомненно, искренняя смена сторон его личности. Понимание, точнее, проницательное сопереживание живописи было особым даром Володи. Он дружил и познакомил Игоря с несколькими питерскими нонконформистами, с Олегом Целковым, Эдиком Зелениным, с Михаилом Шемякиным, у которого Игорь в 1964 году купил картину «Гляйснерин» за половину своей месячной зарплаты – 50 рублей. Причем он настоял на покупке. Шемякин, сам тогда нищий, хотел ее подарить. При всей неуемности чувств Муромзин, рассуждая о живописи, был снайперски точен в формулировках и никогда не переходил на беспомощный захлебывающийся восторг. Но самими художниками он восхищался с чрезмерностью пропагандиста и настаивал с яростным напором. «Мы должны ходить по домам и твердить всем, что Олег Целков – великий художник». Кстати сказать, в 1981 году издательство «Ардис» опубликовало сборник рассказов и повестей Муромзина «Тени толкай» именно с картиной Целкова на обложке. Технарь, как и мы с Игорем, Муромзин закончил ЛЭТИ и работал инженером, но с сочувствием и даже с восхищением рассказывал о своем сокурснике, ушедшем с последнего курса и так объяснившем свой уход. «Я абсолютно не могу ни понять, ни принять на веру, что электрон – одновременно и волна, и частица. Как с этим жить? Я все-таки честный человек». У Муромзина была спокойная, миловидная жена и маленькая дочь, которых он нежно и чуть демонстративно любил. Но его нежность к женщинам вообще постоянно переливалась через край, как каша из горшочка братьев Гримм. Его нужда в нежнейшем физическом слиянии с каждой женщиной, чем-то тронувшей его воображение, была неодолимой. Однажды у нас на вечеринке я не заметила, что он вызвался проводить домой мою институтскую подругу и не успела ее предупредить. Та на следующий день рассказала, что Муромзин кинулся на нее уже в подъезде. Она решительно его оттолкнула, и он закричал с болью: «Но почему? Почему? Да просто не хочу». И Муромзин сказал проникновенно и убежденно: «Хочу, не хочу, надо!» Нет, насильником он не был, боже упаси. Женщины нередко поддавались ему из сочувствия к его несомненному страданию или в ответ на его отчаянное, искреннее непонимание, что заставляет их отказываться от такого дивного, сладкого, богоугодного, в конце концов, дела, как соитие. Слава женолюба превзошла его литературную известность. Много лет спустя Иосиф Бродский на вопрос молодых американских литературоведок, правда ли, что Муромзин был бабником, ответил, что сравнивать Муромзина с бабником все равно, что сравнивать «Боинг 747» с кукурузником. В молодой литературе 60-х годов Володя Муромзин был первопроходцем. Его псевдопримитивистские рассказы, которые передавались в рукописях из рук в руки, шли по следам платоновских, не достигая их, но прокладывая новые тропы в глухих зарослях соцреализма. Тогда, в 60-е, ему многое прощалось за литературное подвижничество. Ничто не могло заставить его обтесать свои острые углы до проходимости в ворота дозволенного. При несомненном таланте он был примером неподкупности, при бешеном темпераменте – примером неуправляемости. В конце 60-х в план издательства «Советский писатель» уже был, наконец-то, включен сборник рассказов Марамзина. Но осторожный директор издательства Кондрашов в последний момент зарезал сборник. И Володя, узнав об этом, запустил в него тяжелой мраморной чернильницей. К счастью, директор оказался проворным и увернулся. Был суд за хулиганство, на котором Володя защищал знаменитый адвокат Киселев. Другим начинающим прозаиком, с которым мы познакомились и подружились, был Валерий Попов. Внешне он напоминал Оскара Уайльда, точнее, его разболтанный, не сказать, что рафинированный, но остроумный и талантливый русский вариант. Добродушный повеса и мистификатор, Валера был сам по себе достаточно загадочен, но он еще и играл в загадочность и был готов на многое, чтобы не быть пойманным на банальности. При встрече на улице, например, он сначала проходил мимо меня, потом возвращался, приобнимал за плечи и, слегка покручивая и теребя, начинал нести невнятицу, глядя поверх моей головы. Прямой вопрос «Куда собрался?» Да и вообще любой прямой вопрос был ему смертельно скучен. И он бормотал: «У меня дуэль в 2 часа на Театральной у памятника Пушкина. Стреляемся с 10 шагов». Или: «Я иду на поиски невесты. Я потерял ее вчера в Михайловском саду. Она была завернута в носовой платок и выпала». Девушки у Валеры менялись, но и они непременно должны были быть чем угодно, только не банальными. Однажды он приехал к нам на зимнюю дачу вдвоем со знаменитой в Питере красавицей Асей Пекуровской. Пара пробыла у нас в гостях так недолго, что стало ясно. Валера просто хотел продемонстрировать красавицу и свой роман с ней, или даже просто знакомство. Он поминутно хватал Асю за плечи и теребил, но так как-то привычно не обращал на это внимания, вела себя просто и естественно. И Валера пробормотал: «Вот, красивая женщина, да? А не кокетлива, как швабра». Я с опаской взглянула на Асю, но та только снисходительно усмехнулась. Бурный роман, как мне помнится, был у Валеры с замужней женщиной, вульгарноватой на мой тогдашний вкус, но и тут далеко не банальной. Она была энтузиасткой и покровительницей питерской молодежной богемы, каких-то совсем уж диких и маргинальных творцов, из которых кое-кто стал потом настоящим художником. Но однажды утром выходного дня я спешила на какую-то интересную встречу и на лестнице столкнулась с поднимавшимся к нам Валерой, который вел перед собой и непрерывно теребил новую подружку. Была теплая весна, сквозь открытое окно на старинную лестницу падал солнечный свет, и в этом свете я увидела ленинградскую Венеру 60-х годов. Девушка была совершенно венериных пропорций, коротко ежиком стриженная и выкрашенная в рыжий цвет в тон ярких орехового цвета глаз. И хотя ее броская внешность не совсем отвечала питерскому вкусу, выражение ее чистого, совершенной формы лица было таким приветливым, ясным и очаровательным, что нельзя было не улыбнуться ей в ответ. «Ну вот», — пробормотал Валера, выкручивая девушке руки, — «любовь в моей жизни. Зовут Нонна-на-на-на-на-на». И я сразу поверила. Вскоре она стала женой Валеры. Нонна Попова в молодости была воплощением радости жизни. Когда на вечеринках она, развеселившись, танцевала с подходящим партнером под какую-нибудь заводную музыку, это превращалось в концертный номер. Остальные пары останавливались и криками и аплодисментами подначивали танцоров. Потом этот танец все долго вспоминали. Нонна была очаровательна еще и тем, что в ней не было никаких амбиций, расчета, задних мыслей. Она не была способна на манипуляторство. Я очень к ней привязалась. В моей памяти она и до сих пор остается прелестным воплощением нашей молодости. Ранние короткие рассказы Попова мы помнили наизусть, иногда почти целиком. Например, «Случай на молочном заводе». Начало этого рассказа вошло в обиход 60-х как поговорка. Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Все было спокойно. Вдруг грянул выстрел. Петров упал замертво. Брошкин насторожился. В ЦКТИ мои сослуживцы пустили в обиход Валерину историю про инженера, который постоянно ездил в командировки. Однажды он вернулся из командировки, вошел в отдел, и в это время с потолка упал плафон. Инженер поймал его, поставил на стол и снова уехал в командировку. Тогда, в начале 60-х, у Валеры и Нонны была компания молодых инженеров, к которой и я, и Игорь с наслаждением присоединились. К слову сказать, многие питерские не только прозаики, но и поэты были людьми с техническим или, во всяком случае, не с филологическим образованием. Рейн и Найман учились в техноложке. Горбовский пробыл года два в полиграфическом институте. Саша Кушнер окончил педагогический. Городницкий был геологом. Андрей Волохонский – фармацевтом. Только Соснора, Гордин, Уфлянд и Довлатов поучились в университете. Да и то Уфлянд учился на историка. А Бродский был неучим. Компания Валеры и Нонны Поповых состояла тогда из еще двух пар высоких, стройных красавцев и красавиц – шутников и весельчаков. Культурные разговоры велись и там, но как-то принципиально, между прочим, походя. А главным времяпрепровождением было веселье и танцы до упаду. Два Валериных институтских друга-инженера, Слава Самсонов и Шура, фамилии, к сожалению, не помню, были лингвистическими эксцентриками ему под стать. Недаром он ввел обоих в свою литературу, позднее, в начале 70-х, в повесть «Успеваем». Слава говорил: «Ну кто ты сам-то по себе? А сам по мне?» У Валеры в каждой фразе были блестки. Встал, умылся слезами и поехал на работу. Я наслаждалась этой их игрой. В умении создавать вокруг себя ля Дольче Вита Нонна не отставала от Валеры. Правда, она была голубым воришкой. Она стыдилась своих увлечений и кидалась придумывать себе алиби. Как-то в доме актера на Невском Игорь, проходя мимо ресторана, увидел Нонну в центре веселившейся компании. Она вскочила, бросилась к Игорю и забормотала, хватаясь за него: «Игорек, умоляю, дай мне справку для Валеры, что я этот вечер провела с тобой. Как же это тебе поможет?» «Ну, ты такой серьезный, порядочный, против тебя Валера возражать не будет». И сама засмеялась над комичностью своего положения.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Литературные друзья». Завершение главы.
В самом начале 60-х мы в компании с Поповыми отправились в отпуск в Гагры, население которых встрепенулось от Нониной красоты. Как-то раз на пляже Игорь увлеченно играл в проферанс, Валера читал, мы с Нонной бродили вместе с толпой по кромке воды, и когда к нам подошли трое молодых людей удивительного вида, вроде бы грузины, но светловолосые и зеленоглазые, наши мужья этого не заметили. Молодые люди пригласили нас покататься на лодке. Я спросила об их национальности, и один охотно ответил: «Мы сваны». Это слово звучало слишком приключенчески, и я замялась на берегу, хотя Нонна уже была в лодке. В этот момент меня схватил за руку Валера со словами: «Ты-то зачем туда?» Замечание меня подстегнуло, и я строптиво вскочила в лодку. Валера остался на берегу, явно растерявшийся от такой по-настоящему небанальной ситуации. Лодка стала осторожно пробираться между плавающими курортниками, пока не вышла на чистую воду. Поначалу все шло как у цивилизованных людей. Молодые сваны вели лодку вдоль берега и называли окрестные достопримечательности. Вода была такой тихой и прозрачной, что было видно, как далеко дно. Вдруг один из сванов что-то быстро и тревожно сказал другим на родном языке и стал показывать рукой в сторону. Я взглянула и увидела другую лодку, тоже с местными юношами и курортными девушками. Сваны торопливо и небрежно развернулись, обдав всех водой, и что есть силы, загребли в сторону этой лодки. «Что случилось?» – спросила я у ближнего свана. «Это ваши знакомые?» Сван медленно повернул ко мне скульптурное лицо и сказал с усилившимся акцентом: «Это наши враги». У меня в голове пронеслись скудные сведения из записок какого-то царского чиновника с фамилией, похожей на Бармалей. Сваны – люди добродушные, веселые, но очень обидчивые и мстительные. Обид не прощают. Это была атака сходу. Морской бой продолжался минут 10. Сваны пытались взять врагов на абордаж, а мы с Нонной пытались удержать лодку в равновесии. Но она все-таки перевернулась. Вынырнув, я прикинула на взгляд, что до берега не меньше 300 метров. Вражеская лодка уходила на всех парах. Нонна, захлебываясь, барахталась метрах в десяти, и вокруг нее кружили, как акулы, красавцы-сваны. Я услышала, как она крикнула: «Я не умею плавать!» И в ужасе подумала, что не сумею ее дотащить. Слишком далеко, я не была уверена, что и сама доплыву. Но сваны не бросили Нону, а стали ее учить, как за них держаться, чтобы вместе доплыть. При этом, видимо, кто-то из них уже пытался орудовать под водой, потому что Нона снова крикнула, задыхаясь: «Мальчики, потом, на берегу!» Я не засмеялась только потому, что боялась захлебнуться. После этого все четверо тронулись к берегу. Правда, один сван поплыл было ко мне, но я так крикнула «Я сама!», что он повернул обратно. Я заставила себя успокоиться и, не торопясь, дамским брасом тоже поплыла в сторону пляжа. Когда я добралась до берега, меня шатало, и я долго сидела на песке, отдыхая. Игорь по-прежнему играл в карты, Валера ему ничего не сказал. Сам он лежал, как бы загорая, но поглядывал по сторонам не без тревоги. Мы с Ноной подошли к ним одновременно. Нона была в страшном волнении, почти в истерике. Только тогда Игорь оторвался от карт и удивленно выслушал всю историю, которую я представила в комическом свете. Но Нонна твердила Валере: «Нам надо немедленно уехать домой, они обещали тебя убить». А Валера, уже успокоенный, со своей обычной усмешкой, снова завалился на песок, прикрыл глаза и пробормотал: «Думаю, я у них примерно 200-й на очереди. Пока до меня дойдет, уже и отпуск кончится». Валера ни за что не хотел ни из чего делать драму. Это был его талант – не принимать жизнь всерьез. Потом у всех появились дети, неожиданная ответственность, неожиданные заботы. Семейная жизнь осложнялась, становилась пасмурней. Но про таких легких и веселых людей, как Валера с Нонной, я думала, что им-то удастся всю жизнь просвистеть скворцом, заесть ореховым пирогом. Да, видно, нельзя никак. Андрея Битова я знала хуже, хотя мы часто пересекались в каких-то компаниях, на вечеринках, и с Игорем они приятельствовали. Его ранние рассказы всех нас поразили, особенно «Пенелопа», которая, в отличие от многих тогдашних произведений, и сейчас остается замечательным рассказом. Андрей был, кажется, единственным, во всяком случае, первым из молодой поросли питерских прозаиков, кто откровенно описал низкие порывы интеллигентской души. Он обещал стать новым Достоевским, но, по-моему, что-то его остановило на полпути. В молодости я Битова побаивалась. Он был человеком проницательным и не без удовольствия говорил горькую правду в глаза. Но мне казалось, что его проницательность проницала в основном подловатые человеческие слабости, которые он так остро замечал и так талантливо описывал. Это делало его литературный мир безжалостно смелым, но и узковатым. Кстати, о низменных порывах души. Один из моих таких порывов был связан именно с Битовым. Он уже был признан, печатался, в частности, в журнале «Юность», и регулярно ездил в Москву. И однажды, когда несколько моих стишков ждали решения в редакции «Юности», а Андрей в очередной раз отправился в Москву, я решила воспользоваться случаем, поехать в то же время и, может быть, получить его рекомендацию в журнале. Но попросить его об этом прямо я не решилась. В редакции журнала я узнала, когда там ждут Битова, пришла и напрасно прождала чуть ли не 2 часа под ухмылки сотрудников. Наконец он позвонил и сказал, что сегодня не придет. А когда я спросила, не сможем ли мы повидаться, сказал, что завтра уезжает. Мне казалось, что и он сам, и сотрудники «Юности» решили, что я неудачливая поклонница знаменитости. Но объяснять Андрею мои истинные намерения было еще стыднее, поэтому я оставила все как есть. В «Юности» напечатали только одно мое стихотворение. Андрей в молодости был одним из очень немногих знакомых мне молодых мужчин, который, выпив, становился не добрее и веселее, а впадал в ярость и дрочливость. Как-то мы с Игорем опоздали на многолюдную вечеринку в квартире Поповых, и открывший нам дверь Валера предупредил, чтобы мы не вешали пальто в стенной шкаф в прихожей, потому что он занят. В прихожую высыпали гости и открыли шкаф. Там лежал связанный Битов. Он сразу начал ругаться матом, и дверь шкафа деликатно закрыли. Помню большое сборище летом на даче у Битовых, не на собственной, конечно. Мы все тогда снимали дачу под Ленинградом для детей. Годовалая дочка Битовых одиноко играла за загородкой в темноватой комнате. Ее мать, первая жена Битова, Инга Петкевич, то и дело уходила ее проверять из сада, где бушевала вечеринка. Инга была и сама человеком заметным в прямом и переносном смысле. Она была крупная, рыжая, белокожая и веснушчатая, похожа на героиню фильма Анжея Вайды «Березняк». По моему впечатлению, в браке с Андреем она билась, как большая птица пленная. Ревновала его, изнывала по любви. Потом, когда они разошлись, она сама стала писательницей. От того давнего сборища на Битовской даче застряли в памяти какие-то пустяки. Мы с еще одним молодым прозаиком, Генрихом Шефом, сидим внутри в доме и проникновенно беседуем. Вдруг из сада кто-то вбегает и кричит суматошно: «Идите скорее, там Сергей Вольф писает с балкона». И Генрих, вопросительно взглянув на меня, говорит тихо: «Мы уже все равно опоздали». Было шумно, но грустно на этом сборище. Осталось от него общее впечатление пронзительных печалей молодости. А теперь вот вспоминается с нежностью. И Генрих Шеф, и Рит Грачев умерли рано, но исчезли еще раньше, совсем молодыми. У Шефа началась мания преследования. Ему пытались помочь и Игорь, и Андрей Битов. В середине 70-х Игорь по просьбе Генриха переслал за границу второй сборник его рассказов. Первый, «Записки очень молодого инженера», был опубликован в 1968 году. Андрей тоже не бросал страдальца, навещал, подкидывал денег. Но ничто уже не могло удержать Генриха в невыносимой для него реальности. Рит Грачев отключился от реальности тоже в начале 70-х. Мы с Игорем как-то пошли в кино. До сеанса оставалось минут 40, и мы вдруг вспомнили, что недалеко живет Рит, которого давно не видели. Игорь знал адрес, однажды был у него дома. Мы взобрались по черной Достоевской лестнице почти уже на чердак, где была его квартира, и увидели на дверях записку: «Меня никогда ни для кого нет дома». Через несколько дней я шла домой с продуктовыми сумками от Невского по Перинной и засмотрелась на одно из первых ленинградских кафе с новшеством, с выставленными на улицу столиками. Столики были заняты молодыми людьми, уже сидевшими за ними с видом парижских завсегдатаев. И вдруг Рид потянул меня к столику, усадил, и я с облегчением подумала, что мрак над ним рассеялся. Через минуту он сказал почти весело: «А ко мне ночью приходит черт». Эта фраза легко вписывалась в наши привычные чудачества. Если у Валеры Попова была невеста гусеница, то почему к Грачеву не может ходить черт? Я легкомысленно спросила Лиды, не перечитывал ли он недавно «Братьев Карамазовых». Он не хотел меня отпускать, но я спешила, отказалась от кофе, на прощание чмокнула его и побежала домой. Дня через три позвонила Инга Петкевич и сказала тоном следователя: «Тебя видели в пятницу с Ридом». Я не отпиралась. «Он пропал», — сказала Инга. «Уже 3 дня ищут, он давно не в себе. Ты последний человек, кто его видел». Выходит, я не отличила Рида нормального от сошедшего с ума. Грамота. Риду Иосифовичу Витте, в скобках Грачеву, для ограждения его от дурного глаза, людского пустословия, редакторской бесчестности и беспринципности, лживости женской, полицейского произвола и всего прочего, чем богат существующий миропорядок, а паче всего от всеобщего наглого невежества. И пусть уразумеет читающий грамоту сию, что обладатель ее нуждается, как никто в государстве российском, в теплом крови, сытной пище, в разумной ненавязчивой заботе, в порядочной женщине, и что всяк должен сужать его бессрочно деньгами, поилику он беден, сужать и уходить тотчас, дабы не навязывать свое существование и не приковывать к себе внимания. Ибо Рит Витте – лучший литератор российский нашего времени. И временем этим, и людьми нашего времени вконец измучен. Всяк, кто поднимет на обладателя грамоты этой руку, да будет предан казни и поруганию в этой жизни и проклят в будущей, а добрый да будет благословен». С чувством горечи и надежды и безо всякой улыбки писал это в лето Господне 1967-е раб Божий Иосиф Бродский, поэт. Об этой грамоте я узнала недавно, я не слышала, что Бродский о ней упоминал. С конца 50-х годов одним из наших просветителей в сфере новой молодой поэзии был геолог и философ, и художник Яков Веньковецкий, открывший нам и стихи Бродского. Осенью 1962 года я была на каких-то открытых поэтических чтениях в Союзе писателей. Перед началом я прихорашивалась у большого зеркала в вестибюле, и около меня крутился незнакомый, полноватый молодой человек. Вдруг он взял металлическую пудреницу, которую я положила на стол у зеркала, и начал вертеть в рукав. Поймав мой взгляд, он будто бы спохватился. «Нет-нет, я не клептоман, просто поэтическое любопытство. Извините». Положил пудреницу обратно и отошел. В зале ко мне подсел Яша Веньковецкий. «Ты знаешь, с кем ты кокетничала в вестибюле?» «Нет». «А вот это и есть Бродский». За несколько месяцев до этого Веньковецкий дал нам почитать поэму Бродского «Шествие», которая совершенно потрясла Игоря, но которую я оценила как-то больше головой, чем сердцем. А на этих чтениях Яша дал мне еще две блеклые странички «Пилигримы» 58-го года и новое стихотворение «В тот вечер возле нашего огня». В Питере уже была волнующая молодая поэзия. Ходили по рукам ранние стихи Горбовского, Рейна, Наймана, Кушнера, Сосноры, Уфлянда, Виноградова, Еремина, Городницкого, Волохонского и Хвостенко. Тогда и Сергей Вольф писал стихи, и Валерий Попов. Мне все эти молодые поэты нравились. Многие их стихи, как говорится, брали за живое. Но по-настоящему дух захватило только от этих двух стихотворений. Если пытаться анализировать, то причиной было, как мне кажется, сочетание в них двух редких поэтических особенностей. Первую определил поэт Сергей Гондлевский в статье «Домашняя работа» как способность вызволить собственную поэтическую речь из литературной неволи. Другую, по-моему, самую важную особенность сформулировал культуролог Сергей Аверинцев – умение выйти из тупика частного. Вот эта способность, смелость, прозорливость, безмерная уверенность, дерзость вывести личное наблюдение, чувство, факт в другое измерение, сделать его таинственно общезначимым, высоким, загадочно незабываемым – главный, по-моему, секрет поэзии Бродского с самого начала, с юности. И это так было видно в простом стихотворении про черного коня. «В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня. Не помню я чернее ничего, как уголь были ноги у него». Дальше идет с нарастающим напряжением перечисление сравнений черноты. «Так черен, как полуночная мгла, так черен, как внутри себя игла, так черен, как деревья впереди, как место между ребрами в груди, как ямка под землею, где зерно, я думаю, внутри у нас черно». А в конце стихотворения беспокойный вопрос – зачем этот конь приходил? Зачем он черным воздухом дышал? Зачем во тьме он сучьями шуршал? Зачем струил он черный свет из глаз? И ответ – он всадника искал себе среди нас. Через несколько дней я получила еще одно стихотворение 61-го года – «Рождественский романс». Прочтя эти стихи, я почувствовала с какой-то даже сальериевской тревогой и удрученностью, сродни прощанию – что молодой человек с кожей цвета недопеченного теста, который неуклюже знакомился со мной в вестибюле Дома писателей, может оказаться небожителем.
Марина Ефимова. «Литературные друзья». Продолжение воспоминаний слушайте в следующем месяце. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Московское издательство «Дом русского зарубежья» выпустило сборник «Издательское дело русского зарубежья». В него вошли материалы научной конференции, прошедшей в доме на Таганке в конце 2015 года. Среди обсуждавшихся тем – советская довоенная печать об эмигрантской прессе, русское издательское дело в оценке итальянских фашистов, что выпускали русские католики и перемещенные лица 40-х годов, как печатали в Париже и Риге, «Белую гвардию» Булгакова, а в Нью-Йорке стихи Ахматовой. Ряд выступлений был посвящен журналам, ряд газетам. Опубликована переписка издателей с писателями, например, с Владимиром Набоковым. В принципе, история эмиграции занимается множество исследователей. Но издательское дело – это лишь часть темы, причем вполне специфическая. Ее иногда называют упрощенно «там издатом». ответственный редактор сборника Павел Трибунский, и ему я адресовал свой первый вопрос. Это книга «Атомиздате» или «Шире»?
Книга, конечно же, «Шире». Мы, когда проводили конференцию, а именно в основу книги легли материалы конференции, плюс к тому, что некоторые участники отказались, кто-то добавился, кто не смог принять участие в конференции. То есть получился такой, на самом деле, сборник трудов, нежели просто материалы конференции. Он посвящен такому интересному явлению, как издание на русском языке за пределами России. И, естественно, мы не ограничивались формальными категориями иммиграции и неиммиграции, а вообще издание за пределами России на русском языке. Соответственно, здесь будут и русские католики, и люди, издававшие что-то на русском языке и не принадлежавшие там к иммиграционным каким-то волнам, и иностранные издания, которые что-то издавали на русском языке, но не бывшие, например, русскими издателями. Такова вот канва моего сюжета по изданию стихотворения Анны Ахматовой, издательства Анны Чехова, которое скорее надо назвать американским издательством, нежели просто иммигрантским.
Скажите, Павел, а в какой степени вообще история и проблематика русских зарубежных изданий изучена? На каком, если вот представить себе некий отрезок и принять его за 100%, ну, все очень теоретично, конечно, я называю. И тем не менее, сколько, как бы спросил в кругу Пушкина, помните, кто-то спросил, на каком месте Россия на пути в просвещение?
Но не очень пока, скажем так, серьезном пути к истории русского издательского дела российского зарубежья находимся не только мы, но и наши западные коллеги. Связано это, прежде всего, конечно, как я считаю, с отсутствием нормальной источниковой базы, к обращениям исключительно к каким-то таким топовым фигурам, каким-то наиболее ярким событиям или явлениям в издательском мире. И пропадает общий фон, пропадают малоизвестные, маргинальные издательства, которые на самом деле составляли вот тот фон, на фоне которого и уже появлялись такие там светочи, как издательство «Современных записок» в первую волну, там, или там издательство «Посев» во вторую, там, и так далее, и тому подобное. Конечно же, я не специалист большой. Я вижу пока все через призму русскоязычного издательского дела, прежде всего в США. Может быть, коллеги меня поправят. Буду очень рад обсудить с ними этот вопрос.
А корень зла, так сказать, в чем? Почему эта тема не получает быстрого распространения и изучения? Ведь история эмигрантики за последние 30 лет, она семимильными шагами вроде бы развивается.
Мне кажется, что семимильные шаги закончились, что вот тот определенного рода восторг, то определенного рода желание познать все в истории эмиграции, оно как бы вот сошло на нет. Сейчас количество работ, защищаемых в качестве диссертации, публикуемых в качестве статей или книг, оно в разы меньше, чем это было в 90-х или 2000-х годах. С одной стороны, это, конечно, процесс совершенно естественный, какая-то пена сошла, более фундированными стали работы. Ну а с другой стороны, надо понимать, что изучение связано с достаточно большими временными, денежными, да и, можно сказать, интеллектуальными усилиями, чтобы изучить, к примеру, вот, уж извините, обращусь к собственному опыту издательства имени Чехова, пришлось поработать в 4 американских архивах, расположенных иногда на несколько тысяч километров друг от друга. Причем название фондов, где находились данные материалы, совершенно не очевидно и не выдавали нахождение материалов издательства имени Чехова там. И мне кажется, что издательское дело по сравнению, к слову сказать, с философскими взглядами, с какими-то политическими коллизиями, с культурной жизнью, оно больше привлекало всегда внимание специалистов в области книги, люди часто в себе замкнутые, так, варящиеся в собственном соку, что их очень долго отделяло от, в целом от изучения эмигрантики.
Павел, а книжный фонд, сосредоточенный, накопленный сейчас в России, в Москве, в Петербурге, в других городах, он достаточен для того, чтобы полноценно проводить исследовательскую работу вот по той тематике, которую мы обсуждаем?
Ну, я честно считаю, что в Москве он достаточен. Естественно, если речь идет о таких каких-то более-менее общих тенденциях и вещах, если речь, например, идет о литературе детей, или литературе, там, выходившей на русском языке в Австралии, в Канаде, в США, то тут, конечно, очень серьезные пробелы. А то, что касается Петербурга, да, конечно, там тоже есть база, но она значительно хуже московской. Что же касается провинции, наверное, только города и центры научные на Дальнем Востоке, ввиду близости к Китаю, плюс потому, что очень много литературы попало на Дальний Восток после того, как люди вернулись из Китая, власти вернули культурные и другие материальные ценности из Китая после победы коммунистов китайских. Вот, наверное, те еще центры имеют шанс считаться такими релевантными для изучения темы издательского дела русского зарубежья.
Павел, я знаю, что у вас уже есть несколько публикаций, связанных с историей издательства имени Чехова, такого самого яркого, самого заметного и, наверное, самого интеллектуально привлекательного, культурно-интеллектуально привлекательного по своему репертуару издательства русского зарубежья послевоенного. Расскажите, пожалуйста, как продвигается ваше исследование? Ведь, насколько я знаю, вы планируете, если не написать историю самого издательства, то представить как бы материалы к этой истории в виде публикаций, там, писем, воспоминаний и других документов, не так ли?
Да, вы абсолютно правы. В моих планах в ближайшее время, ну, не скажу, что до конца года, может быть, чуть больше, подготовить к публикации протоколы издательства. Они были на английском языке, соответственно, не только издать английский язык, сопроводить переводом, дать примечания, определенную вступительную статью, отчеты издательства, пресс-релизы издательства. Это, скажем, вот будет такой первый задел, который я считаю необходимым сделать. А вторая часть моего плана собрана редакционная переписка издательства. Начался ее набор, собран материал для комментирования, и я пытаюсь привлечь людей, способных провести комментированную публикацию данных материалов на высоком научном уровне. Процесс долгий, а самое главное, даже на некоторые персоны нет и специалистов, потому как помимо наиболее известных Бунина, Алданова, тут же присутствует и малоизвестный Александр Александрович, к примеру, Константин Криптон, биография которых пока является тайной за семью печатями.
В издательстве имени Чехова были изданы некоторые книги советских авторов, незадолго перед тем скончавшихся, как, например, там, Ильфа и Петрова или Михаила Булгакова, так и, например, такого автора, как Анна Андреевна Ахматова, которая, ну, если не припеваючи, то, во всяком случае, на свободе, на воле жила в Советском Союзе. Что это за история с изданием вот именно советских авторов и конкретно Анны Ахматовой? Как так могло получиться? Последовали ли какие-то репрессии? Почувствовала ли она давление властей на себя? И вообще узнала ли она, и если да, то когда, о выходе в Америке сборника ее стихов?
Иван, вы смотрите явно на содержание нашего сборника. Это моя как раз статья об издании стихотворения Анны Ахматовой в издательстве имени Чехова. Почему вообще возникли такие странные фигуры в, казалось бы, зарубежном издательстве эпохи с холодной войны, когда речь, естественно, шла об идеологическом противостоянии с Советским Союзом? Вот именно поэтому и возникло. Анна Ахматова, Булгаков, даже более того, Гоголь, это были те авторы, которые, по мнению создателей издательства, являли собой запрещенную часть русской культуры, которая в Советском Союзе подвергалась остракизму. Особенно после 1946 года, когда и Зощенко, и Ахматова стали жертвами советского режима, и эти события не прошли мимо мировой общественности. Естественно, Ахматова не знала о выходе сборника. Естественно, не принимал никакого участия ни в расположении произведений, ни в редактировании. Более того, мы даже не знаем, попал ли именно этот сборник в руки Анны Ахматовой. Мы можем такое предположить, тем более, что сейчас, готовя к публикации переписку Геннадия Хомякова и Романа Гринберга, мы узнаем, что издание «Реквиема» 1963 года в Мюнхене в товариществе зарубежных писателей к Ахматовой попало. Где-то спустя примерно полгода после публикации. И в целом она была довольна публикацией, хотя считала, что это может вызвать некие последствия. Как мы знаем, никаких последствий не было. То есть ее опасения оказались, ну, что называется, напрасны.
рассказывал Павел Трибунский, ответственный редактор сборника «Издательское дело русского зарубежья», вышедшего в Москве по результатам научной конференции. Сборник открывается статьей петербургского ученого Петра Базанова «Проблемы изучения истории издательской деятельности русской эмиграции». Петр Николаевич, словосочетание «проблемы изучения» — это дань речевой привычки или за этим действительно стоят проблемы?
Проблема состоит, в принципе, в очень простой, наверное, и в то же время такой концептуальной проблеме. Вот вся современная наша наука, не только российская, но и западная, и восточная, какая хотите, южная и северная, сейчас из-за, видимо, развития интернета, большого количества грамотных людей страдает не специализмом. То есть за любое дело могут браться не специалисты в своем деле. В принципе, ничего страшного в этом нету. И конкретно вот в истории книги, книжного дела русской эмиграции тоже не страшно, что занимаются люди, ну, которые никогда этим раньше не занимались и порой сразу не понимают, за что они взялись. Ну вот положительный пример – это когда люди, кто угодно, журналисты, историки, философы, филологи, этнографы, они как-то вот довольно быстро понимают общие отличия науки, научности от дилетантизма. А бывает, знаете, вот когда годами люди так и пишут, искренне считают, что они дают что-то новое, какие-то вырабатывают концепции, в то же время это ничего нового не приносит. То есть научности там никакой нет. Идет переписка, причем переписка со многими очень крупными ошибками. Еще что можно сказать? Ну, в принципе, вот история книжного дела, если говорить так, интенсивное развитие, она сейчас нас считывает у нас уже более 25 лет. Где-то вот регулярно с 94 года не было, наверное, года, когда по истории книги, истории издательства русского зарубежья, по истории книжной торговли и книгораспространения не появлялось ли какой-либо публикации в виде научной монографии, учебного пособия, книги, раздела в энциклопедическом справочнике и словаре, просто статьи в различные научные и даже научно-популярные прессе. Но вот сами проблемы заключаются в том, что очень часто у нас идет подмена понятия. То есть вместо ты открываешь статью, где написано, ну, скажем, про издательство «Накануне», а вместо этого ты читаешь про кто публиковался и о чем в газете «Накануне». То есть это, конечно, очень хорошо, это интересно, я против этого не возражаю, но, извините, это другой как бы жанр. Это журналистика. Или ты, например, там начинаешь смотреть про книжную торговлю, а начинают рассказывать о том, как переписывались друг другу два писателя. А книжная торговля там только упоминается в качестве гонорара. К сожалению, вот эта вот тенденция, она очень так сильная не только в той науке, вот, которую мы как бы условно стали называть эмигрантоведением, а в очень многих, так сказать, параллелях. В то же время, вот как раз для изучения русской эмиграции, русского зарубежья, характерно, что приносятся данные из совершенно разных наук, из литературоведения, из политической истории, из философии, из различных вспомогательных исторических дисциплин, даже совершенно там неожиданных для нас каких-то технических и еще каких-то примеров. Что вот прогрессивного произошло, действительно, какой гигантский рывок. Практически наши российские авторы, наши российские ученые подняли даже провинциальные архивы, в которых могла бы находиться любая тематика по эмиграции. Вот. Вопреки утверждениям 90-х годов, наши российские архивы, даже провинциальные, оказались забиты материалами по русской эмиграции, потому что какие-то реэмигранты оставляли материалы. Были рассекречены некоторые документы спецслужб. Вдруг какие-то архивы находились по поводу совершенно каких-то доэмигрантского времени. И все это вкупе образовало гигантскую массу. Ко всему прочему, благодаря тому, что наш мир стал, скажем так, более диаспоричным, больше стало людей работать за рубежом, очень многие иностранные архивы, которые казались для нас совершенно там экзотическими, туда вот, ну, честно говоря, я как советский там ребенок считал, что я скорее на Марс попаду или к Альфе Центавре, чем побываю в США или в Англии. Потому что с моей биографией, скорее всего, меня в капстрану не опустят. Вот. А уж поработать там в Лидском каком-нибудь или Бахметьевском архиве, это было невозможно. Ну, а теперь любой человек, в принципе, может накопить денег, поехать туда, это все посмотреть. Ко всему прочему, что я сказал про материалы в интернет. Очень многие, не только описи документов. Не только что находится в каком-то архиве или какая коллекция книжная выставлена в интернете. Мы даже можем посмотреть PDF-варианты книг и, главное, архивных материалов, которые связаны с книжным делом русского зарубежья. Не пользоваться всем этим, ну, это как-то вот, к сожалению, совершенно невозможно. Это вот та прогрессивная часть, о которой мы можем совершенно четко говорить. Благодаря этому у хороших ученых это все учитывается. Я в восторге от некоторых своих коллег, которые нашли материалы по русской миграции, в том числе и по книжным деле. Не только в тех местах, где в тех городах, где мы вот можем найти. Это Москва, Петербург, там Хабаровск, Владивосток. Вы представляете, материалы есть в таких городах, как Петергоф, Выборг, Екатеринбург, даже Нижний Тагил. В этом отношении, вот каким образом они туда попали, это уже такая вот совершенно отдельная история. Что еще можно сказать? Ну, к сожалению, вот не только в нашей, вот в той теме, которую мы с вами сейчас обсуждаем, а вообще во всей сейчас российской науке есть такая тенденция. Люди не читают историографии. Они не знают историографии, они не читают работ предшественников. И искренне считают себя вот первооткрывателем. Вот я имя рек открыл Америку, как Колумб. А на самом деле в эту Америку уже кто только не плавал. Вот. И Колумб совсем не ты, а Колумб жил уже сколько там у нас уже? Много веков тому назад.
Петр Николаевич, а что, с вашей точки зрения, надо было бы подготовить и выпустить в первую очередь?
Если вот, так сказать, теоретически, как великолепно у нас высмеяно с Женибием Бальзаминова, я был бы царь, то, наверное, я бы пошел по двум вариантам. То есть даже три направления я бы сделал бы. Первое – это публикация материалов по истории книжного дела русской эмиграции, которых очень много, и они некоторые совершенно потрясающие в своем возможности, потому что кто только не писал про книжное дело русской эмиграции. И даже Бунин и Анфитеатров писали вот своим великолепным стилем Серебряного века. Второе – это, вне всякого сомнения, переход на монографическое изучение темы, то есть чтобы либо были индивидуальные, либо коллективные монографии, которые изучают, ну, наиболее интересные сюжеты. И это бы вот все те вопросы, которые я вот выставил, все те проблемы во многом снял. И третье, как завершающая стадия, набрав вот еще больше эту базу монографического изучения, изучения публикации документов, перейти к публикации энциклопедических изданий, энциклопедий, которые посвящены книжному делу русского зарубежья. То есть наиболее известные издатели, краткие истории наиболее известных издательств, ну, хотя бы вот в какой-то такой парадигме. Причем не только первая волна, а все волны русской эмиграции, и нулевую, и даже вот попытаться затронуть современность. Потому что 90-е годы, например, уже ушли, и даже 2000-е ушли.
Петр Базанов и Павел Трибунский об издательском деле эмиграции. Сборник материалов научной конференции выпущен в Москве Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Над программой «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».